Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24 февральдагы берүүлөрдү улантат, алдыдагы баяндардын мазмуну. Президент Жээнбеков Кыргызстанда шайлоодогу босогонун чеги 7% болушу керек экенин ишарат кылды.
7% бул биз басып өткөн сынодон өткөн жол.
7%га президент макул болгондой көрүндү.
Түркия менен Өзбекстан өз ара сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez
Ekoltonun ortosundaki import menen exportun ar birinin gölümü 1 milyar dollardan aştı.
Ош шаарында бузула баштаган көп кабаттуу үйлөр жөнүндө да айтып беребиз жана кыргызча айрым сөздөрдү чечмелейбиз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм, азыр болсо жаңылыктар түрмөгү Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда вирустан 2442 адам өлдү. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясынын маалыматына караганда 23 000 киши оорудан айыгып чыккан, жалпы өлкө боюнча элдеткеч алдыккандардын саны 77 000 жакындады. Кытайдан тышкары 27 өлкөдө коронавирус жуктургандар катталы жана наот болгондор бар. Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Кореяда коронавирустан 7 киши көз жумду. Кечээ 4 киши деп айтылып жаткан болчу. 763 киши бир суткада оорудан жуктурган. Кечиресиздер, 763 кичи орун жактырган, бул бир сутка мурдага караганда 161ге көп. Иран менен чек арасын жапкан өлкөлөрдүн саны арбыды. Иран белеги коронавирустан дагы 2 адам наот болгонун маалымдаган соң коңшулаш Армения чек арасын катуу көзөмөлдөөгө өттү. Сауд Арабиясы өз жарандарын Иранга барууга тыюу салды. Ирак 20 февралдан тарта ирандык туристтерге убактылуу чектөө киргизип, өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Кувейт дагы Иран менен аба жана деңиз каттамдарын токтоткон. Ирандын саламаттык сактоо министри Куянуш Джохампур 23 февралда улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө жалпы өлкөдө коронавирус жуктурган жаңы 15 адам катталганын, жалпы болуп бүгүнкү күндө 43 адам бул ооруга чалдыкканын айтты. Иранда коркунучтуу илдеттен жалпысынан 8 киши көз жумду. Бул вирустан өлгөндөрдүн саны жагынан Кытайдан кийинки орун. Коронавирустан улам Венециядагы салттуу карнавал токтотулду. Венециянын белеги карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түндө токтотту. Бул күндөн тартып шаардагы бардык эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынат. Бул тууралуу Reuters агенттиги облус губернатору Луко Дзайюга шилтеме кылып жазды. Ишембиде Италиянын белеги орунун күчөп кетүүсүнөн улам анын алдын алуу чараларын кабыл алган. Венета жана Ломбардияда мектептер жана окуу жайлары жабылды. Жергиликтүү бийлик абал начарлап кетсе, чукул кырдаал киргизүүгө укук алды. Өткөн аптанын соңку күндөрү Италияда коронавирустан 2 адам наот болгон. Бир суткадын ичинде өлкөдө оору жуктургандардын саны 100ден ашкан. 23 февралда А сериясындагы футбол оюндары да токтотулду. Анса агенттиги коронавирустан улам Миландагы салттуу мода жумалыгы да чектөөлөргө туш болушу мүмкүн деп билдирүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасына чечиле элек 5% гана калды. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча тайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Кыргызстан менен Кыргызстан ортосундагы жалпы ошо чек ара азыркы күнгө чейин 60%дан ашыгы чечилген да. Өзбекстан менен болсо азыр бир 5%дай эле калды, калган мындай чечилип бүтүп калды.
21-22 февраль күндөрү кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумуш топтун жолугушуусу болуп өткөн. Жолугушууга Кыргызстандын вице премьер министри Акрам Адумаров менен Тажикстандын өкмөт башчысынын орун басары Азим Ибрахим баштаган жумушчу топтор катышкан. Жыйынтыгында эки өлкөнүн коңшулас жайгашкан Баткен жана Согуд облустарынын кызматташтыгы боюнча иш чаралар планы бекитилди. Документке эки облустун жетекчилери кол койду. Мамлекеттик катуу кызматы электрондук паспорттарга тендерди жакынкы күндөрү жарыялайт. Мындай маалыматты мамлекеттик катуу кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен жолугушууда билдирди. Мамкаттоону кызматынын маалымдашынча 21 февраль күнү АКШнын элчиси Дональд Лу мамлекеттик катуу кызматына караштуу инфоком ишканасына барган. Ал жерде электрондук кызмат көрсөтүү, биометрикалык маалыматтарды чогултуу, жарандарды идентификациялоо жана паспорт берүү жараяндарына күбө болгон. Төрага Акын Мамбеталиев элчини биометрикалык жалпы жарандык паспорттарды ишке киргизүү жаатындагы даярдыктар менен тааныштырып, электрондук паспорттарга тендер жакынкы күндөрү жарыяланарын кабарлаган. АКШ элчисинин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги февраль айында экинчи ирет жолугушту. Дональд Трамп талиптер менен тынчтык келишимин түзүүгө даяр. Зомбулукту азайтуу макулдашуусу ийгиликтүү болсо, Кошмо Штаттар менен Талибан кыймыл ортосундагы тынчтык келишимине кол коюлушу мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп 23 февралда Индияга сапарынын алдында журналисттерге билдирди.
Мен оюмчаларда тынчтык келишимин каалайт, биз да каалайбыз, ошондуктан келишим түзүлөт деп ишенем, деген Трамп. Зомбулуксуз жумалык 1.5 суткадан бери бузулбай кармалып келе жатканын белгилеп, тынчтык келишими Американын куралдуу күчтөрүнө 19 жылдан кийин үйүнө кайтууга жол ачарын айтты. 21 февралда Афганистандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Жавед Файсал АКШ Афганистан жана Талибан кыймылын бир жумага зомбулукту азайтууну көздөгөн макулдашуусу ишембиге караган түнү күчүнө киргенин билдирген. Казакстанда митингди кууп таркатуу учурунда 300 ашуун киши кармалды. Бул тууралуу коргоочулар маалымдашты. Агалай кармалгандардын көпчүлүгү коюу берилген, айрымдары административдик жазага тартылды. 2 адам митинг учурунда жаракат алганы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги кармалгандар тууралуу маалымат бере элек. 22-февралда Алматыда 2 башка жерде нааразылык акциясы өткөн. Демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтун 10 ашуун мүчөсү Алматынын Астана аянтында, ал эми Алматы шаарынын башка жеринде жана Нур-Султанда 100 ашуун киши кармалган. Бул Ош талас ынтымагы аталышындагы көк бөрү мелдешинде талас командасы биринчи орунга ээ болду. Ош талас облустардын ынтымагын бекемдөө үчүн уюштурулган көк бөрү оюнунда биринчиликти талас командасы, экинчи орунду Бакаята командасы утуп алды. Бул туурасында Азаттыкка облустук көк бөрү федерациясынын өкүлү Аскар Сапарали уулу билдирди. Анын айтымында байгенин жалпы фонду 1 000 000 сомду түзгөн. Биринчи орунду алган командага 300 000 сом, экинчи орунга 200 000 сом, үчүнчү орунга 100 000 сом берилген.
Ошондой эле кыргызстандык эркин күрөшчү Улукбек Жолдошбеков Индиянын Нью-Дели шаарында кечээ жыйынтыкталган күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль таагынды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дереги Азаттык Чекит Орг бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт, тоолуу райондорго жана Нарын облусунун кээ бир аймактарына кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда жана тоолордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жана Ысык Көл облустарында 6, Чүй, Жалал-Абад, Ош, Баткен ндарында 12 градус жылыйт. Нарын облусунда -7, бийик тоолуу райондордо -9 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаайт деп кабарланды, 9 градуска чейин жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% болушу керек экенин ишарат кылды. Ал 9% саясий күчтөр даяр эмес экенин, ал эми 5-3% саясатчылар өз кызыкчылыктарына колдонуп кетерин айтты. Муну менен саясий чөйрөдө акыркы кезде эң көп талкууланган темага чекит коюлгандай болду. Деген менен байкоочулар шайлоодогу мындан башка да негизги маселелер чечилбей жатканын эскертишүүдө. Теманы бак Төрөгелди уулу улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого пайызы боюнча пикирин биринчи жолу ачык билдирди. Ал буга чейин ушул маселеде оюн айтуудан карманып келген. Өлкө башы 20-февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, көзүмдөчү парламенттик шайлоого токтолду.
9% демине келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Коопсуздуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5-3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда.
Азыркы тапта шайлоо босогосуна байланыштуу депутаттык топтор иштеп чыккан мыйзам долбоорлору коомдук талкууда турат. 5 депутат сунуштаган документте чекти 5% түшүрүү каралган. Ал эми ар кайсы фракциядан топтолгон 21 депутат босого пайызды 7 деп белгилөөнү сунушташты. Парламентке өтүү чегин 5% чейин төмөндөтүүнү шарттаган мыйзамдын авторлорунун бири депутат Жанарбек Акаев президенттин шайлоо босогосу боюнча сөзүн төмөнкүдөй чечмеледи.
5% деп сунуш бергенбиз. Төбө сурасаң бээ берет деп коет го кыргызда. Бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм. 7% президент макул болгондой көрүндү.
Буга чейин жарандык коом, ата мекен, бүтүн Кыргызстан, Акшымкар, Улуттар биримдиги партияларынын өкүлдөрү парламентке өтүү чегин төмөндөтүү боюнча бир нече жыйындарды өткөргөн. 9% босого менен парламентке административдик жана финансылык ресурска ээ болгон тараптар гана келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деген ойлор айтылган. Бул келечекте саясий туруктуулукка кедергисин тийгизип, азыркы бийликке коркунуч туудурары сөз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков пайыздык чек алдыдагы парламенттик шайлоонун чечилбей жаткан негизги маселеси эмес деп эсептейт.
Элди сайлоо укугунан ажыратып коюшпады. Башкы мыйзамда эл өзүнүн ыйгарым укугун сайлаган депутат жогорку кеңештин депутаттарына берет деп турса, а ошол эле мыйзамда, сайлоо мыйзамында болсо, жок, эл партияга добуш берет деп калбады. Демек депутаттын келечекте ким болорун эл чечпей, партиялардын лидерлери чечип калбады.
Жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босогоо чеги да көтөрүлүп баратат. 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында 7 болуп өзгөртүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%'ден 9%'га көтөргөн мыйзамды 2017 жылы кабыл алган жана ал быйыл жыл башында күчүнө кирди. Эгерде чек 7%'га түшсө, партиялар жогорку кеңешке келиш үчүн кеминде 120 000 добуш алышы керек. Быйыл 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин өтүп жаткан биринчи чоң шайлоо. Өлкө башчанын эрежелери аныкталып, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынганын, бийлик шайлоону таза өткөрөрүн убада кылды.
Менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем.
Президент таза шайлоо убадасын 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында шаарларда элди жапырт каттоо болуп, ага сын домат айтылып жаткан учурда берди. Маселен, шайлоо Чош шаарында ушул жылдын январь айынан 13 февралга чейин 35 000, Токмок шаарында 6 000 жана Кара Кол шаарында 3 000 киши каттоо которду. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Батырбеков жергиликтүү кеңештерге шайлоо, парламенттик шайлоо кандай өтөрүн аныктайт деген пикирде.
Бийлик азыркы жергиликтүү шайлоолорду болушунча ачык, айкын, таза өткөрүш керек. Себеби беш шаардагы болгон мүчүлүштүктөр эртеңки күнү жогорку кеңештин чоң шайлоосунда алдын ала жаратылуучу көйгөй болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча өлкөдө 5 жыл сайын жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Азыркы 6 чакырылыштагы парламент 2015 жылдын октябрында шайланган. 120 орунга 6 партия өтүп, КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бирбол жана Ата Мекен партияларына парламенттен орун тиген. Бакыт Төрөгөлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча аймактык башкармалыгы 26 көп кабаттуу үйдүн мыйзамсыз курулуп жаткандыгын аныктаган. Алардын бирин мэрия жогорку соттун чечимине таянып бузуу баштады. Жергиликтүү бийликтин бул аракетине жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн батир алгандар нааразычылык билдирип чыгышты. Теманы Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев териштирип көрдү.
Биякта канча адамдардын тагдыры турат, пешенеттер менен тапкан акчаларына ушинтип үйлүү болобуз деп баардыгы чыркырап ошон үчүн чыгып атат ушинтип.
Айдана Канатбекова Ош шаарынын Масалиев проспектисинин номер 64 дарегине Евростиль компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу үйдөн алдын ала батир сатып алгандардын бири. Ал Ош мэриясынын аталган көп кабаттуу үйдү бузуу аракетине нааразылыгын билдирди.
Бул строй компаниянын застройщиктери менен мэриянын жеке келишпестиктери бар экен. А биздин кандай күнөөбүз бар бул жерде? Эмне үчүн мына улам сотко берилет, соттон бир тарап утат, анан кайра экинчи тарап берет?
Курулушу бузулсун деп табылган көп кабаттуу үйдөн алдын ала батир сатып алгандардын саны 42 адам. Алардын бири Зарипа Халибекова. Эгерде үйдүн курулушу токтотулуп, бузула турган болсо, батирге төлөнгөн каражатты кайтарып алуунун жолун издеп жаткан экен.
Эми грубейший ошибкалар жок. Бир эже ыйлап атат. Менин кызым ошо Россияда көп процентке кредит алган эле, аны мен кантип төлөймүн деп ыйлап атат ошол эже. Ошону ким ойлойт? Ошо мэрия ойлойбу?
2018 жылдын 5 декабрында Ош шаардык соту Евростил курулуш компаниясын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 454 беренеси объектилерди мыйзамсыз куруу жана колдо болгон кыймылсыз мүлк объектилерин өзгөртүү менен күнөөлүү деп таап, Ош шаарынын Абсамат Масалиев проспектисинин номер 64 дарегиндеги үйдүн курулушун токтотуу жана аны баштапкы калыбына келтирүү менен мамлекеттин эсебине 200 000 сом өндүрүлсүн деп чечим чыгарган. Бул чечимди 2019 жылдын 3 апрелинде Ош облустук соту күчүндө калтырган. Бул иш акыркы жолу ушул жылдын 14 январында жогорку сотто каралып, Евростил курулуш компаниясына Абсамат Масалиев проспектисинин номер 64 дарегине куруп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушун мажбур иретинде өз эсебинен бузуусу милдеттендирилген. Ош мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Приматов жогорку соттун чечими аткарылып жатканын билдирди.
Биз барып мына бир нече жолу эскерттик. Мына соттон мына 2-чи, 3-чү, 4-чү жолдон ушундай чечимдер чыгып атат. Баштапкы калыбына келтирсин, 200 000 штраф салынсын депчи, айыппул салынсын. Негедир вот түшүнбөйм да булар па өз билемдик менен мына бүгүнкү күндө 7-чи этажга чейин чыгарды дагы 14 январ күнү жогорку соттон акыркы чечим болуп эсептелинсин. Деген бизге чечим келди.
Евростил курулуш компаниясынын жетекчиси Батырбек Уманов көп кабаттуу үйдү курууга керектүү документтердин 70% даярдалганын, курулуш иши мыйзамдуу жүрүп жатканын билдирди. Батырбек Уманов тескерисинче жергиликтүү бийлик 7-чи кабаты курулуп жаткан үйдү бузууга аракет кылып жатканы мыйзамсыз деп кошумчалады.
Изысканиядан баштап биз законно основание кеткенбиз. Жердин кырчыктарын текшерткенбиз, градосоветтен өткөнбүз. 70% десем аш жаңылышпайм, документибиз бар. Мер если совести болсо, бүт строительный компанияны чыкырып, документибизди кайсы строительный компанияны кайсы стадияда документти кетип атат. Баарыбыз эмнеге бирдей токтотпойт? Мен строительмин өзүчү. Бүт билем мол канча ошто красный линиянын үстүндө койуп турган үйлөр бүттү.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча аймактык башкармалыгы Ош шаарында 26 көп кабаттуу үйдүн мыйзамсыз курулуп жаткандыгын аныктаган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык ар жума күнү жаштарга арналган Азаттык Плюс деген телебирүүнү назарыңызга сунуш кылып келатат. Алып баруучулар Айдана менен Айкөл 21 февраль күнү блогерлер менен вайнерлердин жоопкерчилиги жана сөз эркиндиги деген теманы талдашкан. Талкууну Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып койгонбуз. Азыр ошондон кыскача анонс уктурайын.
Менин оюмча туура эле.
Бул жерде 2 айга камаган, бул туура эмес деп ойлойм, анткени айып салыш керек, же болбосо ошондо.
Мен билип туруп, өзүм ката кылбаганын билип туруп, ошондо дагы монтаж маалында бир 5 жолу көрүп атам да өзүмдүн ар бир чыккан программамды.
Жоопкерчилик.
Сөздөн мен баягы туура эмес болуп калган жокпун деп жоопкерчиликти өзүм алам да.
Бөлүнүп жарылуу бул биздин көйгөйүбүз, жарабыз.
Эми ойлойм мен өзүнүн болгон таарым үчүн катуу тие тургандай кылып айтып атат да.
Ошол башка блогерлерди кандайдыр бир коркунуч жарата турган абалга алып келиши мүмкүн.
Мен чыкканыма ушу коомдук пикир таасир этти. Тдманга иш козгогонго коомдук пикир таасир этти дейм.
Сен камераны алдыңбы? Сен элдерге айта баштадыңбы? Бир нерсени түшүндүрө баштадыңбы? Сен ошол нерсени 15 жыл ойлонушуң керек.
Азаттык Плюс жаштар программасынын анонсун уктуңуз. Толук көрөм десеңиз Азаттык чекит орг сайтынан же YouTube'дан Сыдымандын чыры, жаштардын сыны деп издеңиз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Коронавируска байланыштуу Иран менен чек арасын жапкан мамлекеттердин саны көбөйүүдө. Кытай бийлиги илдеттин жугуу ылдамдыгы азайганын айтууда, бирок оору башка мамлекеттерде өсө баштады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо иштеринин 60% аткарылды. Өзбекстан менен чечиле элек 5% гана иштер калды. Мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорттарга тендер жакын арада жарыяланарын билдирди. Казакстанда митингде кармалгандардын айрымдарына айып салынды. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков Азия чемпиону болду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен абада Азаттык радиосу. Бүгүн 24 февраль. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Түркия менен Өзбекстан өз ара сууданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Мындай чечим Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен өзбек лидери Шавкат Мирзияевтин Анкарадагы сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Эки өлкөнүн экономикалык алакасы өнүгүп жатканы менен геосаясий чөйрөдө Ташкент Анкараны канчалык колдой алат? Кубат Касымбеков баяндайт.
Hazır kadırlı kardeşim bilen bölüp ötken jüde batafsıl açıp
Шавкат Мирзиёев 2016 жылы президенттик кызматка киришкенден бери экинчи жолу Анкарага келдим. Анан бул сапары Түркия менен Өзбекстандын соода экономикалык алакасы гана эмес, эки лидердин мамиласы да жакшы деңгээлде экенин көрсөттү. Мирзиёев 19 февральда Анкарада өткөн маалыма жыйынында Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга бир нече жолу бир тууганым деп кайрылып, ортодо ачык айкын ишенишке негизделген сүйлөшү өткөнүн айттым. Түрк президенти Эрдоган да Мирзиёевдин реформаларын көтөрүп чалып, Өзбекстандын чөлкөмдөгү rolün basa belirledi.
34 milyona yaklaşan genç
Özbekistan 34 milyonga жеткен жаш жана жигердүү халкы, жаратылыш байлыгы, өндүрүштүк потенциалы, ошондой эле күчтүү айыл чарбасы менен өз чөлкөмүнүн борборуна айлануу багытында ишенимдүү кадамдарды таштап жатат.
Эмин адымдарла илерлиёр.
деди Эрдоган. Эки лидердин сөзүнөн өзбек түрк алакасында көбүнчө экономикалык кызматташтыкка көңүл бурулары көрүнүп турду. Мирзиёев да, Эрдоган да эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү көбөйгөнүн кубаттап жатышты. Түрк статистикасына ылайык, соода жүгүртүүнүн көлөмү 2019 жылы бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 27% көбөйүп, $2.12 миллиард жеткен. Лидерлер бул көрсөткүчтү жакын арада кеминде 2 эсе көбөйтүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat
İki ülkenin ortosundagı import menen exporttun ar birinin kölömü 1 milyar dollardan aştı. Oşentse de bağıntışıbız gerek bolgon biyiktikter köp. Урматтуу президент менен жакын арада сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарууну максат кылып жатабыз. 5
миллиард долларга чыгармайы hedefliyoruz.
Деп билдирди Эрдоган. 2017 жылы эки өлкөнүн ортосундагы импорт менен экспорттун жалпы көлөмү 1,5 миллиард доллардын гана тегерегинде эле. 2018 жылдын май айында түрк президенти Ташкентке келгенде эки тарап транспорт, туризм жана энергетика тармактары боюнча 3 миллиард доллардык келишимдерге кол коюшкан. Президент Эрдоган өзбек статистикасына таянып билдиргендей, былтыр эле Түркиянын 430 ишканасы Өзбекстанда ишке киришип, бул өлкөдөгү түрк фирмаларынын жалпы саны 1306 жеткен. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев дагы ири долбоорлор пландалып жатканын айтканы менен чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
Түрк инвестициялары иштиракында кошма лайыхаларды амалга ашыруу.
Түрк инвестициялары аркылуу ортак долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү. Бул боюнча Түркиянын башкы компаниялары менен 1 миллиард долларлык долбоорлор иштелип чыгып жатат. Аларды колдойлу деп макулдаштык.
Колдоп кубатташка келишип алдык.
Деп айтты Мирзиёев. Өзбек лидери эки тарап соода экономикалык, транспорт, инвестиция, маданий гуманитардык тармактарда көбүрөөк кызматташып жатканын айтса, түрк президенти коргонуу жана аскердик чөйрөдөгү карым катыштар тууралуу сөз болгонун белгиледи. Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда эки өлкөнүн алакасы солгундап кеткен. 1990 жылдардын орто ченинде түрк өзбек жарандары үчүн визасыз каттоо жоюлган. Анын алдында Түркия өзбек оппозициясынын лидерлери Мухаммад Салих менен Абдурахман Полатты экстрадиция кылуудан баш тарткан. Каримов Түркияга акыркы жолу 1999 жылы барган боюнча көз жумгага чейин Анкарага каттаган эмес. Анын көзү өткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы визасыз каттам калыбына келип чектөөлөр алынды. Былтыр Өзбекстан Түркиянын таасири күч түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине расмий түрдө мүчө болду. Бирок Ташкент геосаясий маселелерде канчалык Анкара күткөн колдоону көрсөтө алары азырынча так эмес. Түркиянын англис тилинде чыккан Daily Sabah басылмасынын былтыр июнь айында жарык көргөн аналитикалык макаласында эки өлкөнүн кызматташтыгына тоскоолдук жаратуучу факторлор тууралуу сөз болгон. Түркиянын Өзбекстанга маданий жана экономикалык жактан терең кирүү жана аскердик жардам көрсөтүү аракетинде Орусия кайрадан башкы атаандаш деп жазган басылма. Макалага пикирин билдирген Евразия чөлкөмү боюнча аналитик Эшреф Ялын кылычлы Өзбекстандын тышкы саясатында Москва менен Бээжиндин ролу чоң экенин, ошентсе да Түркия үчүн экономика тармагында мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеген. Бүгүн Өзбекстан өзүн Түркиянын жумшак таасири үчүн жана социалдык нормаларды өзгөртө алган түрк ишкерчилиги үчүн жаңы рынок катары көрсөтүп жатат. Бирок Түркиянын экономикасындагы солгундоо жана тышкы саясатындагы болжолдуу өзгөрүүлөр Анкаранын Өзбекстанда Орусиядан озуп кетүү мүмкүнчүлүгүнө кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн, деп эксперттин оюн чечмелеген Daily Sabah басылмасы. Айтмакчы, Эрдоган Мирзиёевдин реформаларын мактаганы менен ошол эле Түркияда бозгунда жүргөн Мухаммад Салих сыяктуу өзбек оппозициясынын өкүлдөрү Өзбекстандын өзүндө реалдуу өзгөрүүлөр жок экенин, өлкө президенти популизм менен алек болуп жатканын белгилеп келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Мына ушул теле жаңылыктарда көрсөтүлгөн бир кызыктуу баянды азыр сизге уктурам. Ал канаттууларга жаңы жашоо тартуулаган бразилиялык дарыгер тууралуу болмокчу. Канаттууларга кам көргөн Мария Ангела Панели жөнүндө алдыдагы баян. Ветеринар Мария Ангела Панелли тумшугу сынып калган тоту кушка протез жасап жаткан кези. Бул үчүн ал тез катып кала турган чайырды колдонот. Тоту куштун тумшугун кадимкидей калыбына келтириш үчүн аны кынаптап коюп, эгүүлөп чыгууга туура келет экен.
Адатта куштар канатынан, тумшугунан же шыйрагынан айрылса, аларды кыйнай бербеш үчүн дарысай өлтүрүүгө туура келет. Бирок биз мындай майып болгондорго денесинин мүчөлөрүн аз да болсо калыбына келтиргенге аракет кылабыз. Протездин жардамы менен куштар кадимкидей эле жашай беришет.
Мариянын айтымында протез жасоо көп киреше алып келбейт, бирок ал өз ишин аябай жакшы көрөт. Канаттуулардын кадимкидей жем жеп, кайрадан асманга көтөрүлгөнүн көргөндө кубанарын белгиледи.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. 5 мүнөттөй убакыттан соң перекрёсток деп аталган талкуу обого чыгат. Бул ирет кесиптешим Касым Рахманкулов мектептердеги акча чогултуу маселесине кайрылып, камкордук кеңештеринин ишмердиги тууралуу талкуу кылмакчы. Азыр болсо кезек сөз дайра түрмөгүндө. Кыргызча айрым сөздөрдүн маанисин Шайлобек Дүшеев чечмелеп берет.
Өзөк деген жүрөк деген эле маанидеги сөз. Өзөктөн чыккан баламды кантип жамандыкка кыяйын дейт. Мында өз баламды, өз каны жанымдан чыккан баламды дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген макала айтылып калган. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты дейт. Өлөйүн деймин арымдан, өзөгүм күйдү зарымдан дейт. Көрүнгөнгө эле айтыла бербеген эң жакын кишисине гана айтылчу сырды өзөктөгү сыр деп койгон. Өзөккө түшкөн үш деген бар. Буудай өзөк байлап калды дейт. Буудай сүт байлап калды дегени. Ал небересин өзөгү үзүлгөнчө жакшы көрөт дейт. Абдан жакшы көрөт дегенди билдирет. Кээде кардым ашты, курсагым ашты дегенин ордуна өзөгүм карарды деп да айткан. Алар кичинеден нан жеп өзөк жалгашты дейт. Сары өзөк деп койгон кыргыздар жылкынын кээде кишинин да оорусун. Өмүр деген сөз араб тилинен киргенин көбүбүз биле бербейбиз. Ошентип өмүр деген кеңири маанисинде жашоо турмуш, тиричилик, оокат, күн деген маанидеги эле сөздөр. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дейт. Бул Аалы Токонбаевдин белгилүү сөзү. Өтпөс өмүр сынбас темир болбойт дейт. Бир койдун өмүрүндөй гана өмүр калды дейт. Өмүр берсин деп алкады дейт. Өмүрү жакшылык көрбөсүн деп каргады дейт. Жет өмүрүм жерге киргенче уялдым деген да сөз бар. Бул аябай уялдым дегени. Өн деген сөзгө келели. Эгин өндү дейт. Ушул жерден өсүп өндү дейт. Азып тосуп келген кембагалдар бул жерге келип өнүп кетишти дейт. Кечээле кедей келишти эле эл жердин жакшылыгынан улам өсүп өнүп кетишти деп айтып жатканы. Эми өң деген сөзгө келели. Өңү жылуу экен дейт. Өңү суугу экен дейт. Жаманга бардугар менен өңү бузулду дейт. Кечээгиден кийин өңүнө кызыл жүгүрө баштады дейт. Сиз акча менен кармалдыңыз деген сөз тугар менен өңү куп-куу болуп кетти дейт. Ал жеген сайын өңүнө чыга баштады дейт. Турмуштун өңү менен дөңүн далай бастык дейт. Өң карама кишилер көбөйдү дейт. Адамдын бийлигине байлыгына карап сүйлөгөн кишилерди айтып жаткандагысы. Өпкө деген сөзгө келсек, адамдын ички органынын аталышы. Суук өпкөдөн өтүп кетти десе сууктун катуулугун түшүндүргөнү. Өңү бышкан өпкөдө экен десе адамдын жагымсыз өңүн билдиргени. Атын өпкөгө темнип бара жатты дейт. Баспаган касаң атты айтып жатканы. Өпкөгө тээптир, араң эле дем алып жатты дейт. Адамдардын ар кандай кулук мүнөсүн жорук жосунун мүнөстөгөндө өпкө сөзүн көп колдонушкан. Мисалы, анын өпкөсү жок неме экен дейт. Жел өпкө дейт. Кыз көрсө эле өпкөсүн калбыр кылып басып жүрөт дейт. Көрөрү менен апасы өпкө жүрөгүн чаап жалынып жиберди дейт. Өпкө кап, өпкөтөн деп коюшат. Кээ бир жерлерде өпкөңө чечек чыккыр деп каргаса, кээ бир жерде өпкөмдү чабайын деп алкаган.
Шайлобек Дүшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Интернет топтомо бир айга жетпей калып жатабы? Дагы эле трафиктин калган бөлүктөрүн чогултуп жүрөсүңбү? Анда сен О мобилдик операторунун абоненти боло элексиң.
Атайы сен үчүн укмуштуудай акция. Айына 50 гигабайт. Жана социалдык тармактар менен мессенджерлерге чексиз интернет. Күн менен түнгө бөлбөстөн. Переходи на О. 30 күн. Айына бир жолу төлөө. Жана эч нерсе жөнүндө ойлонбо. Интернетти толук кабаттуулук менен колдон. Акция 29 февралга чейин уланат. Толук маалымат Очекетке же сайтында. Игердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензиялган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жардамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня её веду я, Касым Рахманкулов. И сегодня мы будем говорить об образовании, а точнее о денежных сборах в школах Кыргызстана, о государственной политике в этом направлении. И для начала давайте представлю гостей сегодняшней дискуссии. С нами сегодня в студии находится главный специалист Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева. Также Нурлан Жолдошев, менеджер проекта «Вовлечение сообществ для улучшения школ Кыргызской Республики». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, наверное, начнем дискуссию с вас, да, Гульшан. Скажите, вот каждый год у нас появляется не то чтобы проблема, ну, министерство издает приказ о том, что родители не должны сдавать деньги, что образование должно быть бесплатным. Это мы говорим о том, что это прописано и в Конституции, да. Есть, конечно, и сторонники такой политики государства, есть и противники. Скажите, вот вообще в чем заключается идея того, чтобы сделать образование бесплатным? Вообще, возможно ли это? Верите ли вы в то, что образование должно быть бесплатным? Начнем конечно. С этого.
Ну, конечно, я верю, что образование у нас должно быть бесплатное. То, что говорю, привлекать бюджет, вот такие как бы менеджерские способности или там в рамках закона о попечительском совете, в рамках закона о некоммерческой организации, привлечение внебюджетных средств с помощью, там, например, бывших выпускников или там о создании марафона или бизнесменов и так далее, депутатов, у нас очень много помогает общеобразовательные организации. Особенно в регионах это очень хорошо проходит. Ну и, конечно, нам помогают наши родители. Сказать, что они стоят на стороне и смотрят, и только жалуются, я, например, противник этого. Например, еще с советских времен они как бы помогали, потому что сейчас в настоящее время в образовании, вот, в техподдержке, в образовательной организации, это очень огромная помощь со стороны родителей. Единственный вопрос стоит в том, если когда бюджет, внебюджетные средства, они прозрачны, это нормально. А когда она непрозрачная и какие-то там внутри у них вот, какие-то вопросы возникают, вот такие коррупционные схемы, конечно, в этом случае уже идет скандал. Когда директор школы скрывает, куда эти деньги деваются, или просто не отчитывается перед родителями. А вопрос стоит только в прозрачности. Например, мы издали приказ, который с 1 октября о запрете денежных сборов по отношению, это касается, этот приказ касается наших образовательных организаций, конкретно учителя, чтобы это не собирали. Во время урока учитель должен заниматься сугубо только своей педагогической деятельностью.
Директор может собирать деньги?
Директор, администрация школы и администрация школы и учителя не имеют права. В этом случае уже у нас есть, согласно закону о попечительском совете, у нас есть попечительский совет, у нас есть председатель общественных фондов и объединений. Как они будут собирать? С родителями, без родителей? Будут привлекать меценатство или будут привлекать какие-то внебюджетные средства? Это уже проблема попечительских советов, потому что это четко прописано в законе о попечительском совете и в законе о некоммерческой организации.
Вопрос, вот, Нурлан, к вам, да? Гульшан сказала о том, что создаются попечительские советы, что, в принципе, в законе это все есть. Сколько попечительских советов, ну, если школ там 2200, да, примерно, сколько попечительских советов и работают ли они сейчас в этом направлении, как идет работа?
Спасибо, Касым, за вопрос. Я бы хотел сказать, что когда наш проект начинался в 2017 году, в конце мы провели такой своего рода инвентаризацию наших пилотных школ совместно с Министерством образования. Мы определили 372 пилотные школы. И когда мы задавали вопрос наших родителей в администрации, учителей, есть ли у вас в школе попечительский совет, многие говорили, да, есть. Но дело в том, что они тогда не понимали, что такое попечительский совет, и они считали, если у них родительский комитет есть, это попечительский совет. Вот. Если у них общественное объединение или фонд есть при школе, они считали, что это попечительский совет. К сожалению, нам пришлось столкнуться с вот этим непониманием, и когда мы начали уже объяснять по закону о попечительских советах, что это такое, они сказали, ну тогда у нас нет попечительских советов. То есть, грубо говоря, закон вышел уже давно, 6 лет назад, в 2014 году, 30 мая, за номером 81. В законе написано, что в течение 3 лет все социальные учреждения, государственные социальные учреждения Кыргызской Республики должны создать попечительские советы. К сожалению, когда мы пришли уже в 2017-2018 начали работать, в то время как в наших пилотных школах не было этих попечительских советов. Мы начали их обучать закону о том, что как создавать эти попечительские советы, помогли им создать эти попечительские советы. Были трудности в Бишкеке и в других городах, ну, как Ош, например, да, там, где общественные фонды, общественные объединения работают при школах. Они говорили, что это же все-таки мы, попечительский совет, да? Они создавались в рамках других проектов, которые были ранее, до 2014 года. И в рамках этих проектов общественные объединения, они считались как попечительские советы. Но когда закон...
То есть выполняли функцию, да? Ту же функцию выполняли.
Да, да. Собирали деньги, внебюджетные средства, спонсорские. Но с 2014 года, с 30 мая, они должны были передать свой статус попечительских советов вновь созданным попечительским советом в школах, да? Но так как нигде они не создавались, закон никто не знал, и как его исполнять никто не знал, поэтому остались такие, до сих пор в Бишкеке существуют эти общественные фонды, общественные объединения, но они имеют право существовать, как, не как попечительские советы, но как ассоциации родителей, в соответствии о законе о некоммерческих организациях.
А сколько вот сейчас вот ваша организация, да, сказали, что вы работаете с попечительскими советами, сколько, вот эту цифру можете назвать, сколько школ?
Допустим? Сейчас на данный момент у нас 370 школ, которые являются нашими целевыми школами, в которых мы помогли создать попечительские советы. Это в 9 пилотных районах, во всех областях, по одному району у нас есть. И получается 7 районов в 7 областях, и плюс один район в Бишкеке, это Свердловский район, и в Оше весь город, город Ош мы взяли.
А у меня вот встречный вопрос опять к вам, Гульшат, тут, Гульшан, простите, 300 там с чем-то
389 школ.
Вот в 2014 закон, если был уже издан, там, да, прошло 6 лет, кто вот ответственен за эти попечительские советы? Допустим, ну, 300 школ, они вот работают с фондом Агахана, да, например?
Нет, ну, уже в 2014 году у нас был закон 300, это, не, ну, это уже в рамках, согласно закону о попечительском совете, организовывает на местном уровне органы местного самоуправления. Это, то есть распоряжение местной райгосадминистрации или райгоркинешем, да, эти попечительские советы должны утверждаться в каждой общеобразовательной школе. Ну, вот как Нурлан говорит, что у нас вот, многие думают, что если это из родителей собрали, то это попечительский совет. Например, из числа родительского комитета, то это родительский совет. Вот. Почему органы местного самоуправления? Тогда согласно закону об образовании, органы местного самоуправления за вот это общеобразовательные школы, за муниципальные школы отвечают, несут ответственность, потому что они в рамках закона должны создавать условия для образовательных организаций. Mm-hmm. И вот эти попечительские советы, они необходимы для школ. Почему именно...
Но почему они не создаются тогда? Это, получается, на местном уровне они...
Нет, они на местном уровне созданы,
работают плохо или
они,
как?
Да, на местном уровне они работают плохо, потому что они на местном уровне своим распоряжением, может, создали, потому что люди там, они, кто-то понимает, как работать. Кто понимает, у них это хорошо получается. Mm-hmm. Сказать, что 100% все они плохо работают, я, например, с этим тоже не согласна. Mm-hmm. А те, кто, например... Многие, вот как Нурлан говорит, что многие не понимают. Они думают, если эти общественные фонды, вот, например, как они у нас есть в городе Бишкек или в городах Ош, они думают, что это тоже попечительские советы. Это не попечительские советы.
То мы говорим об попечительских советах, об общественных объединениях. Давайте нашим слушателям, наверное, растолкуем, объясним разницу. Вот, например, я так понимаю, что ну, я отвожу там, ребенка в школу, мне говорят, что есть общественное объединение, которое, вот, как Нурлан сказал, они нельзя сказать, что они вне закона, они тоже ведут свою деятельность, да, по привлечению денежных средств. И приходят представители попечительского совета, говорят, что, мол, вот, отдавай деньги нам, вот как я должен как родитель поступить, в чем вот, принципиальная разница. Если, допустим, ну, государство говорит, что чтобы учителя и администрация не собирали деньги, чтобы этим занимались попечительские советы, наверное, тогда надо издать другой приказ, может быть, о том, чтобы свести на нет деятельность общественных объединений, потому что они дублируют, или вот как вот... Давайте в этом
разницу, да?
Об этом поговорим. Да.
Ну, давайте в этом, если разница. Вот смотрите, общественное объединение – это юридическое лицо, которое имеет свой устав. А попечительские советы – это независимый орган.
Это не юридический орган, да? Надо, наверное, отметить, что в законе прописано, что это не юридическое лицо.
Да, это независимый орган. Не юридическое лицо, но, однако, она уже назначена органом местного самоуправления или каким-либо государственным органом, чтобы она контролировала бюджетные или внебюджетные средства. Там они могут работать с родительской общественностью, плюс еще могут бывшими выпускниками, бизнесменами, депутатами. Ну,
все, кто, в принципе, желает...
Помочь какими-то международными организациями.
Выделить средства. Да. Тут такой вот. Вопрос.
А общественный фонд, это у них должно, это юридическое лицо, у них есть свое членство, но у них свой бюджет, и они вот как-то... Вот
ну, да, вот более-менее стало понятно, что общественное объединение, ну, как бы, так как они являются юридическим лицом, они могут там счета открывать, да, да. В коммерческих банках. А попечительские советы, где они могут открывать счета, потому что они-то не являются юридическим лицом, они вот деньги как аккумулируются?
Они могут эти попечительские советы могут казначейские счета общеобразовательные, это государственные счета, которые их могут контролировать и государственный орган, и попечительский совет, и сами же родители могут это контролировать. Попечительский совет, он всегда отчитывается перед родителями. И сейчас вот мы только перед эфиром, мы сейчас с Нурланом разговаривали, говорят, казначейские счета, что, потому что районным отделам образования, говорят, это невыгодно, это выгодно. Это вот тот казначейский счет. Районный отдел образования должен быть заинтересованным, потому что условия создают для общеобразовательной организации. Директор должен в этом быть заинтересован, потому что условия создаются для общеобразовательной организации. Тот же родитель, тот же попечительский совет, тот же орган местного самоуправления, они должны быть заинтересованы.
Деньги аккумулируются в казначейском
счету общеобразовательной организации.
А вот, да, когда мы говорим о том, что... Ну, о казначейских счетах мы же подразумеваем государственный бюджет, да?
Да.
И я слышал такой, не то чтобы факт, такой, ну, можно даже сказать, что это как бы факт, чтобы взять, например, деньги на ремонт тех же там окон, да, там, я не знаю, там, да, на нужды школы. Это получается, так как он является казначейским счетом, должны это утвердить Министерство образования, Министерство финансов. Там, то есть очень, очень много каких-то государственных институтов, и, соответственно, зарождается бюрократия. Да? И вот, вот с этими сложностями, вот как вот, министерство сейчас, вот сейчас борется?
Мы, да, вот, этот момент, мы тоже вот сейчас сидим и анализируем. Раз она попадает в казначейский счет, это должны проходить через тендерные заявки.
Вот, Нурлан, вы же работаете с попечительскими советами, и, наверное, я уверен, в их рядах очень много родителей, да? Как родители восприняли этот, ну, приказ министерства? Вообще не то, чтобы один приказ, вообще вот эту политику, да, которую ведет государство. И, наверное, есть родители, которые могут и хотят какой-то там вклад вносить, да, там деньги выделять школе. Наверное, есть родители, которые даже при желании не могут там в силу своих обстоятельств, там, социального положения. Вот об этом хотел поговорить. Вот как родители реагируют на это все?
Ну, родители разные, и реакция тоже разная. Во-первых, те, которые никогда не платили. То есть здесь надо сразу поднять вопрос вообще о том, что в социуме, в нашем обществе присутствует очаг конфликта. И этот очаг создает именно вот этот момент сборов помощи своей школе. Ну, в первую очередь, когда родитель собирает, то он говорит, один говорит, что я даю, чтобы ребенок мой хорошо учился, да, получал качественное образование, хорошая инфраструктура была в школе. Другой же говорит, ой, опять эта школа от нас хочет деньги, да? То есть разное понимание целей того, зачем они платят. То есть многие родители по-разному это понимают. Кто-то понимает как сборы, кто-то понимает правильно, что мы должны помогать государству, да? Потому что нелегкое время мы живем. Вот, поэтому происходит вот такой внутренний конфликт в обществе среди родителей. В одном классе есть три вида родителей, которые между собой ругаются, да? Один говорит, я не буду платить, ведь в Конституции ведь сказано, да, президент сказал.
Что образование должно быть бесплатно.
Да, министр сказал новый. Везде говорят, мы сами можем Конституцию прочитать, да? В законах это прописано, в законах об образовании. То есть получается, что одни, ссылаясь на приказы, на законы, Конституцию, говорят, мы платить не должны. То есть и даже копейки не дают, да? Но при этом этот человек, возможно, имеет хорошие возможности платить. То есть это достаточно обеспеченный человек, да? Но при этом у него учатся, например, двое детей, он за них не будет платить принципиально. Другой же, который более понимающий, что государству нужно помочь, школе нужно, потому что мой ребенок должен получать хорошее образование, качественное. И он будет платить даже за одного своего ребенка. Да? То есть, получается, один человек платит, а другой не платит. Mm-hmm. Есть, конечно же, третья группа родителей. Это родители из уязвимых групп населения. Это многодетные, там, матери-одиночки. Да? То есть, такие группы, например, попечительский совет может собраться, определить эти группы и сказать, давайте, вот, ребята, вот мы вот эту группу не будем просить платить, да? Но остальные определимся с определенной суммой, с определенными конкретными проблемами, которые у нас есть в школе, да? Вместе сядем с сообществом, с учителями, с администрацией, с местным сообществом, родителей и, самое главное, учеников пригласим. И вот наш проект как раз этим и занимается. Мы пытаемся объяснить нашим родителям, что все вопросы нужно решать совместно. Они садятся и определяют, вот наши проблемы, давайте мы их приоритизируем. Они проводят, используют оценочные карточки, и после приоритизации они получают результат, что какие проблемы в первую очередь решать и сколько они стоят.
То есть вы говорите о том, что чтобы оставлять вот эти моменты регулирования для самого сообщества, для попечительских советов. Конечно. То есть вы хотите сказать, что попечительские советы, куда входят и родители, да, и спонсоры, они вместе с администрацией школы должны сами как бы внутри себя регулировать вот эти моменты, да, что там кто будет платить по 100 сом, а кто там по 1000, да, кто вообще не будет платить. Но дает ли сегодня вот государство такую свободу вообще, да, и как вообще это, не знаю, ощущается?
Да, в соответствии с законом о попечительских советах, если его внимательно прочитать, я советую всем слушателям скачать этот закон из интернета, он в свободном доступе. Прочитайте. Там сказано о том, что каждый попечительский совет, он организовывает, он является органом соуправления школой. То есть вместе с администрацией, вместе с местным сообществом они организовывают именно вот это, вот эту платформу, благодаря которой все сообщество вместе садятся, да, и определяют проблемы, определяют, как их решать, откуда деньги искать и сколько собирать, например, с тех же родителей. Потому что первый спонсор, в первую очередь, к сожалению, сейчас у нас так, это родители. Поэтому они в первую очередь должны определиться, чтобы в обществе не было очага конфликта, должны определиться, что все родители равны. Давайте, если мы решили давать по 100 сомов за каждого ребенка, давайте это делать в обязательном порядке. Но это обязательство не лежит на основании каких-то приказов, да? Или
это добровольное.
Это добровольное обязательство.
Общественный договор, да, можно
общественный
даже
договор,
сказать.
Да, социальный контракт.
Ага.
В рамках закона о попечительстве советов это возможно. То есть мы должны сесть и сами решать. В каждом месте разная ситуация, да? Например, в регионах, в селе в каком-то отдаленном ситуация другая, в Бишкекской школе совсем другая. То есть везде по-разному. И государство не может сказать, где, как должно быть.
Ну, государство не может сказать, но вот тут тоже вам же опять вопрос. Вот смотрите, если мы до этого говорили о спецсчетах, да, мы говорили о том, что трубу зимой прорвало, надо срочно его менять. А тут такая, во-первых, бюрократия, во-вторых, если мы говорим о казначействе, о государственных, да, уже деньгах, то тут нужно, наверное, упомянуть закон о госзакупках, где указывается, что мы должны выбирать самый дешевый вариант, да, грубо говоря. То есть и там человек приносит там самые старые там какие-то бэушные трубы, и это все заменяется. Это является ли это проблемой? И вот как можно, по вашему мнению, там, решить эту проблему? Именно, то есть, в принципе, с аккумулированием денег мы разобрали, что как бы они аккумулируются там, между собой они это решают, но когда вот все-таки Гульшан же говорит о том, что это все-таки должно в какой-то степени контролироваться местными органами управления, да? Где вот грани, да, где
ну,
грани?
Вот сейчас мы вот в рамках этого проекта, да, мы сталкиваемся вот этой проблемой, и сейчас наши эти попечительские советы не говорят, да, говорят, это проблема, говорят. Если, говорят, раз прорвало трубу, нам надо это, говорят, необходимо это все рассматривать. Но уже, если вот это мы все в рамках этого проекта, у нас идет анализ нормативных документов. То есть нам надо все равно в любом случае на государственном уровне, то есть условия создавать и аккумулировать, чтобы вот эти документации, она как-то вот, чтобы именно деньги попечительских советов, привлеченные попечительскими советами, они как-то могли вот, чтобы легко доступными, чтобы она как-то могла прикрывать, например, как вы говорите, что это надо проводить тендер, пока тендер проведет, там можно и всю школу можно, да, затопить и растопить. А вот такие проблемы. Поэтому это мы и проект этот создаем.
Руслан, хотели что-то сказать?
Да, я хотел просто добавить, что на ваш вопрос отвечая, говорю, что действительно на данный момент практически как бы те школы, которые мы курируем, они из них только 62 школы выбрали путь пойти накапливать средства через спецсчета, да? То есть это говорит о том, что они заранее уже, другие школы предполагают, что будут трудности, о которых вы говорили, да? Очень много трудностей в госзакупках, это совсем как бы другая тема, но она касается нас. Почему? Потому что в законе о попечительских советах написано, что для аккумулирования денежных средств, привлеченных советом, руководитель учреждения социальной сферы открывает накопительный счет учреждения в банке. Так как в законе о попечительских советах как нечетко прописано, в следующем году в законе об образовании был принят новая статья, была принята 43 1/1 называется, наверное, которая называется «Привлечение финансовых и иных материальных средств попечительскими советами государственных и муниципальных образовательных учреждений». То есть там уже четко прописывается, куда эти средства накапливаются. О том, что вы сказали, это на субсчета при казначействе, да? Это государственные, автоматически, когда деньги туда попадают, они становятся государственными финансами. Когда они становятся государственными финансами, мы что должны сделать? Мы прошли уже практику того, что чтобы в следующем году, мы в 2021, например, да, хотели бы использовать средства, привлеченные от доноров, спонсоров или же родителей на эти субсчета, мы должны уже в августе подать эти финансовые, информацию о финансовых планируемых финансах.
То есть подать, мы говорим уже о планировании.
Да, этих, то есть мы становимся как государственное учреждение, понимаете?
Правительство, да, выходит и говорит о том, что вот учителя, директора школ, они как-то недобросовестно этим распоряжаются, давайте не будем отдавать деньги им, а будем создавать через попечительские советы, но тут опять-таки, когда если вот мы разберемся, деньги аккумулируются в государственном там, бюджете, в счетах, да, в казначействе, то есть, по сути, родители сейчас выбирают между тем, отдать ли деньги вот, директору школы, довериться ли, да, просто вот на слове, да, можно сказать, или все-таки отдать деньги попечительскому совету, а это означает, что эти деньги, вот, как сказал Нурлан, они, если попадают в спецсчет, они автоматически становятся частью госбюджета, а там уже куча других, да, проблем по их распоряжению, вообще, как это вот...
Ну, если госбюджет, это уже будет контролировать и счетная палата, и финансовая полиция, и генеральная, и вообще прокуратура, да, любая прокуратура, начиная от района и заканчивая генеральной прокуратурой, и государственными органами, которые курируют вот эти все бюджетные средства. А все деньги, которые идут через государственный бюджет, они у нас контролируются государственными органами. А в законе некоммерческой организации, вот смотрите, у нас почему вот этот конфликт идет? И почему родители многие говорят, а почему министерство не контролирует? Потому что мы государственный орган, мы не имеем права проверять некоммерческие организации. Госорган не имеет права их контролировать. Поэтому вот это как бы вот эта проблема между родителями и общественными фондами и объединениями, она у нас создается, потому что там нет прозрачности. Там, где есть прозрачность, там тихо, там все нормально работает. А там, где нет прозрачности, там везде конфликт.
Во-первых, каждый из нас хочет, чтобы наш ребенок учился в лучших школах, получал качественное образование. Да? Мы как государство говорим, что школьное образование бесплатное. Мы говорим официально, мы говорим языком закона, но на практике получается все по-другому. Школам не хватает средств, как мы сейчас сегодня обсуждали, и мы все видим, каждый гражданин это видит. Что мы должны сделать? Все, что касается спецсчетов, все вот эти проблемы, связанные с тем, что учителя собирают деньги, да, там, все это отпадет только в том случае, если мы, как государство, примем новую политику. То есть Чогорку Кенеш вместе с правительством должны отработать не вот такие сырые законы о попечительском совете. Он реально сырой, он недоделанный. Поэтому мы сейчас мучаемся с ним. Хотелось бы, чтобы сесть вместе с теми людьми, которые уже прошли практику, знают, что такое попечительские советы. То есть вот сейчас на данный момент созданы 38 ассоциаций попечительских советов на базе наших пилотных школ. Вот вместе с ними сесть за один стол и определиться, давайте политику сперва решим. Если мы говорим, что бесплатное образование, но за инфраструктурные вопросы, где мы хромаем, могли бы помочь родители, то давайте родителям дадим свободу. Закон означает, что мы за... Кон не можем перешагнуть, правильно? То есть есть кон,
да.
Если мы его перешагиваем, нас сразу же государство
привлечет к
ответственности. Поэтому мы, создавая законы, которые реально не работают, создаем еще больше проблем. Лично я считаю, что как просто родитель, не как человек, который работает в этой области, я считаю, что надо убрать все личные законы, оставить, вот как Кульшан сказала, самое главное – это создавать условия для повышения прозрачности тех средств, которые собираются и расходуются внебюджетных средств, да, вот спонсорских, родительских средств, и создать систему в школе вот, с помощью попечительского совета, систему подотчетности, куда эти средства уходят, как они определялись, для чего мы должны тратить. То есть родители вместе садятся с сообществом, с учителями, с учениками и решают вместе, куда потратить.
Да. Спасибо вам, уважаемые гости, что согласились прийти, организовать эту дискуссию. Я надеюсь, что наши голоса будут услышаны тем же самым там, парламентом, да, родителями. Уважаемый радиослушатель, в эфире радио «Затык» была программа «Перекресток». Сегодня ее вел я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы говорили о денежных сборах в школах, о попечительских советах и государственной политике в этом направлении. С нами сегодня в студии были главный специалист Министерства образования и науки Гульшан Абдулдаева, а также менеджер проекта «Вовлечение сообществ для улучшения школ в Кыргызской республике» Нурлан Джолдошев. До следующих встреч.
«Перекресток» на радио «Азаттык».